В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика, у микрофона дядя Володя. И сегодня мы продолжаем историю группы Deep Purple. Это седьмой уже по счету эфир. Те, кто слушал на прошлой неделе прямой эфир, наверное, обратили внимание, что начало было какое-то скомканное, не было заставки. Текст шел прямо по началу композиции Burn. И это все результат какого-то компьютерного глюка. На сайте Эхо все выложено в том виде, в котором это было изначально записано. Теперь перейдем к сегодняшнему уже эфиру. Напомню на всякий случай, что в прошлый раз мы говорили об альбоме Burn и о концерте в Калифорнии. Правда, в прошлый раз не уместился едва ли не главный трек этого концертного альбома, композиция Space Trucking. Она только началась и время закончилось. Я обещал, что послушаем его целиком, но уже из лондонского концерта того же самого года, записанного примерно в то же самое время, тем же самым составом, естественно. Однако слушатели не согласились с этим и настаивают на версии именно с этого концерта. Ну что делать, пойду у вас на поводу. В конце концов, эфир-то для вас. Стало быть, так, вновь на этот раз полностью слушаем трек «Space Trucking» с концерта в Онтарио. Это апрель 1974 года, а уже после него продолжим историю группы. Но будьте готовы, трек достаточно продолжительный.
Come on.
Ну вот, теперь после того, как послушали целиком Space Trucking с концерта в Онтарио 1974 года, продолжим историю группы. Вкратце, как и было задумано с самого начала. Вы не забыли, да? При этом говорить будем об истории, а слушать фрагменты следующего альбома, то есть диска Stormbringer, до которого в прошлый раз дело не дошло. Группа в новом составе, по сути, еще только набирала обороты, но стало заметно, что обострились отношения между Ковердейлом и Хьюзом, то есть между новичками. Последний старался перетянуть одеяло на себя. Дэвид же утверждал, что штатным певцом является именно он, что именно его приглашали на эту должность. Сглаживать противоречия пришлось Джону Лорду, который традиционно выполнял обязанности миротворца. Тем не менее, в начале июля музыканты Deep Purple обосновались в замке Clearwell и приступили к работе над очередным альбомом, понятно, над каким. Глен Хьюз и Дэвид Ковердейл были полны идей, а Блэкмор, наоборот, особого рвения не проявлял, и это, мне кажется, симптоматично. При этом энергичность Хьюза не всем нравилась. Хьюз вмешивался во все, спорил, утверждал, что только он прав, ибо лучше разбирается в современной музыке, упрекал, что мы не включаем в наш стиль другие направления популярной музыки, приходил ко мне даже посреди ночи, вспоминает Джон Лорд, наговаривая при этом на Ковердейла. Пытался мне внушить, что его голос лучше подходит к нашей музыке. Чуть-чуть прервемся, чтобы послушать трек, с которого, собственно, начинается альбом Stormbringer.
Yeah.
Это была заглавная композиция с альбома Stormbringer, то есть «Предвестник бури». У Хьюза своя точка зрения на происходящее. Цитирую. «Ричи чувствовал, что теряет власть. К тому времени мы с Дэвидом выросли в профессиональном плане», — говорит он, «и у нас стали появляться собственные идеи. Ричи не был подготовлен ко всей этой предварительной работе так же хорошо, как мы с Дэвидом. Мы, например, придумали «Holy Man» и прочее. Если бы он говорил, нет, мы будем делать то-то и то-то, наверное, мы бы записали больше обычных рок-композиций. Если бы Ричи захотел сделать пластинку более хардовой, ему бы никто не стал мешать. Может быть, он не особенно четко представлял себе дальнейшую тактику и чем будет заниматься группа, а может быть, просто устал. Он был не особенно энергичен. Вероятно, ему просто хотелось заняться чем-то новым». Конец цитаты. И вот тут Хьюз, мне кажется, абсолютно прав. А мы с вами слушаем следующую вещь, которая называется «Love don't mean a thing». «Любовь ни черта не значит».
Give me a living, someone ask me, I don't need forgiving.
Композиция, напомню, называлась «Love Don't Mean a Thing». Теперь несколько слов от себя. Альбом «Stormbringer» мне никогда не нравился. И, честно говоря, меня не удивило, что после него Blackmore окончательно принял решение покинуть Deep Purple. Я знаю, что мнения насчет этой пластинки у всех расходятся. Профессор фон Зепп, например, обожает этот альбом. Я слушаю его с большим трудом. Ну, то есть хочется послушать несколько каких-то композиций, а многое просто вызывает какое-то у меня лично раздражение. Я свою точку зрения не навязываю никоим образом. Просто обычно я всегда говорю несколько слов о собственном мнении по поводу той или иной пластинки. Так вот, Stormbringer, с моей точки зрения, едва ли не самый неудачный альбом Deep Purple. Но все-таки перейдем к истории. Запись Stormbringer проходила в течение 3 недель в августе 1974 года в мюнхенской студии Musicland. И обстановка там была далека от нормальной. На альбоме немного гитарных партий, потому что вместо того, чтобы думать о музыке, в голове у меня были совершенно другие мысли, вспоминает Blackmore. К тому же со мной были не те люди, с которыми мне бы хотелось по-настоящему записываться. Конец цитаты. Блэкмору в это время действительно было не до музыки, он как раз разводился с женой. Что касается не тех людей, то Ричи начал сторониться не только новичков группы, но и старожилов Лорда и Пейса. Все чаще его можно было видеть в компании Ронни Дио и других музыкантов группы «Эльф». И мы с вами понимаем, чем все это закончилось. А тут еще друзья-товарищи отказались включать в новый альбом песню «Black Sheep of the Family». Причем Ричи подозревал, что главная причина отказа – в жлобстве коллег. Раз это чужая композиция, то и гонорара за нее не будет. Между тем, эта песня Стива Хаммонда из группы Fat Mattress в исполнении трио Quatermass очень нравилась Блэкмору. В свою очередь, Блэкмор был не в восторге от того, что сочиняли Хьюз и Ковердейл. Ричи был крайне разочарован рядом композиции с альбома Stormbringer, вспоминает Ковердейл. Понятно, что ему очень хотелось сохранить свою позицию творческого лидера группы и оставаться в рамках столь любимого им музыкального стиля. Он был просто в ярости, когда нам вдвоем пришлось записывать демо-версию «Soldier of Fortune», чтобы доказать остальным, насколько хороша эта песня. Неудивительно, что Ричи в дальнейшем чисто формально подходил к работе. Глен, например, вспоминает, что когда попросил Блэкмора сыграть слайдом в композиции «Holy Man», тот, вместо того, чтобы взять металлическую насадку на палец, которая лежала на полочке рядом, схватил отвертку, которая была намного ближе, и сыграл ею слайдовое соло. А в начале композиции «Hold On», еще до гитарного соло Ричи, сыграл на гитаре большим пальцем, тем самым как бы подчеркивая, насколько он ненавидит эту композицию. Давайте ее и послушаем. Это нарушает немножко порядок треков в альбоме, ну, я думаю, ничего страшного не произойдет. Мы просто 2 трека поменяем местами. You're sweeter than the morning when the sun is shining down on me. There is nothing you can say that can make me go away. But you keep saying to me, baby, I feel I'm getting ready, feel I'm rocking steady, I'm gonna make it till you warm up. You got to give me some love, give me some love. Yeah, I'm back before, but your love took me easily. You got the power I knew was gonna creep up on me. Playing
words you're saying are really going through my head. I'm gonna take you home and give you all I can. I'll prove to you, baby, that really I'm a man.
августа 1974 года Deep Purple начали самый короткий, всего 4 концерта, и самый коммерчески успешный тур по Америке. Выступали на огромных стадионах. За первый, например, концерт на Orange Bowl в Майами группе заплатили рекордную для того времени сумму в $100,000. Было невыносимо жарко, на солнце плюс 49. Музыканты вынуждены были глотать солевые таблетки, а кое-кто из персонала и вовсе получил тепловой удар. Два концерта в городе Хартфорд, это штат Коннектикут, 26 августа, и в Канзас-Сити через два дня принесли группе, соответственно, $25,000 и $50,000. 30 августа группа выступала в Хьюстоне на стадионе Astrodome. На поле была уложена пластиковая трава под названием AstroTurf, и хозяева очень боялись, что фены ее помнут. Адвокаты предупредили нас, что если мы произнесем хоть одно слово, которое может подстегнуть публику выбежать на траву, судебный иск последует на $4 миллиона. И нам это гарантировано, вспоминает Джон Лорд. Это было просто смешно. Мы даже не могли сказать «Привет, ребята, как дела?» или что-то в этом роде. Как только мы вышли на сцену, толпа прорвала заграждение и подбежала к нам, хотя не было произнесено ни единого слова. «В суд на нас так и не подали». Конец цитаты. За этот концерт Deep Purple тоже получили гонорар в $100,000. Кстати, по словам Хьюза, он впервые попробовал кокаин именно в Хьюстоне, после концерта на Astrodome. К нам за кулисы пришел какой-то ковбой. Он и показал мне, что такое кокаин. Вот так я и путешествовал с кокаином, подсев на него. Вслух это не обсуждалось, да я тогда еще и не осознавал, что стал наркоманом. И не понимал, что подставляю тем самым остальных участников группы. А мы с вами слушаем теперь пропущенную композицию «Holy Man». Это была, напомню, композиция «Holy Man», то есть «Святой» или «Святоша». Предыдущая вещь, кстати, переводится как «Держись», «Hold on». Я забыл дать перевод. Перед паузой на новости последняя композиция и перед ней несколько слов. Встречи музыкантов и менеджеров проходили раз в 3 месяца в столице Франции. Если учесть, что Калетта с Эдвардсом перестали сопровождать группу на концертах, то станет ясно, что о каком-то духовном единстве между штабом и музыкантами, а также между самими музыкантами, и говорить не приходилось. В ноябре одновременно по обеим сторонам Атлантики выходит «Stormbringer». Он займет в Британии 6-е место, в Америке 20-е. Группа приобрела, конечно, новых поклонников, но многие старые фэны были очень недовольны. Действительно, музыка на нем имеет мало общего с традиционным пёрпловским саундом. Самыми удачными получились заглавные композиции и «Lady Double Dealer». Даже так любимая многими «Soldier of Fortune» слишком уж напоминает «When a Blind Man Cries». Кстати, при оформлении обложки альбома был использован фотоснимок торнадо, сделанный еще в 1927 году в штате Миннесота. Мы с вами слушаем эту самую «Lady Double Dealer», что можно перевести по-разному, конечно, но что-то вроде «Леди, имеющая двойной интерес». В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. We'll be right back. Еще раз приветствую всю честную компанию. Это по-прежнему дядя Володя, и по-прежнему речь у нас идет о группе Deep Purple. И сегодня мы слушаем альбом Stormbringer, напомню. Война между Хьюзом и Ковердейлом тем временем разгоралась уже не на шутку. Джон Лорд считает, что в разборках за ведущие вокальные партии неправ был Хьюз. Из-за своего эгоизма он потерял возможность реально воспринимать действительность. В конце концов, из профессионального музыканта он превратился просто в хныкающего подростка, вспоминает он. К тому же Хьюз постоянно пытался занять у остальных денег. Бывали случаи, даже когда он крал их. Ну, по мелочи, но все равно это было. Вообще, конечно, вырисовывается какой-то не самый приятный облик Хьюза. И мне кажется, не случайно впоследствии уже за рамками Deep Purple никто практически, насколько я помню, из участников группы с ним не сотрудничал. 17 декабря 1974 года концертом в городе Руанок, это штат Вирджиния, Deep Purple закончили гастроли по 16 американским городам. 25 января 1975 года группа выступила в ранге хедлайнеров на двухдневном фестивале Sunbury в Мельбурне. Это Австралия, вы понимаете. 100 тысяч долларов за всего лишь 40-минутное выступление. Сумма, конечно, колоссальная по тем временам. Следующие гастроли были запланированы на март месяц. А возникший перерыв Blackmore использовал для записи сольного альбома, пригласив в студию Musicland Мартина Бёрча, а также четырех музыкантов группы Эльф: Ронни Дио, басиста Крейга Грубера, барабанщика Гэри Дрискола и клавишника Микки Ли Соула. Таким образом, Ричи к 14 марта выдал на гора свой первый сольный альбом. А мы с вами слушаем трек под названием «You Can't Do It Right». Ну, не можешь ты сделать это хорошо. Thought of the feeling I get when I Это была композиция «You Can't Do It Right». Попутно Blackmore, будем называть вещи своими именами, по сути развалил замечательную группу «Эльф», использовав ее музыкантов и потом выбросив их за ненадобностью и заменив другими, украв к тому же у них Дио, без которого группа потеряла, наверное, 90% своей привлекательности. Хотя официальное заявление об уходе Blackmore не поступало, менеджеры, очевидно, чувствовали это событие не за горами. Поэтому последние концерты в Граце, Саарбрюкене и Париже решено было записать на магнитофонную ленту. 7 апреля 1975 года в Парижской Олимпии перед самым выходом на сцену Ричи заявил коллегам, что это его последнее шоу в составе Deep Purple и что он собирается делать сольную карьеру с группой «Эльф». Джон и Пейс просто оцепенели, услышав это, хотя вряд ли это должно было их удивить. Атмосфера в раздевалке Deep Purple после концерта была угнетающей, в то время как в комнате Ричи, находящейся рядом, чувствовалась эйфория. Blackmore позировал с музыкантами «Эльф». А мы с вами слушаем следующий трек, который называется «Highball Shooter». это была, напомню, композиция «Highball Shooter», что можно, наверное, перевести как «играющий по-крупному». Теперь слово Ричи. «Я не смог бы вынести записи еще одного альбома с Deep Purple», — говорит он. «Stormbringer был сущей чепухой. Мы начали погружаться в эту фанк-музыку, чему я никак не мог помешать. Мне это жутко не нравилось. Я сказал: послушайте, парни, я ухожу. Я не хочу разваливать группу, но с меня хватит. Из команды мы превратились в пятерку эгоцентричных маньяков. Тем более, что духовно я ушел из группы еще год назад. В этой связи не лишне будет сказать, что одна из фанковых композиций Love Don't Mean a Thing попала на Stormbringer, кстати, по инициативе Ричи. Основную мелодическую линию этой песни Блэкмор сыграл некий чернокожий уличный музыкант. И настолько Ричи это понравилось, что он решил использовать это на альбоме. А мы с вами сейчас слушаем следующий трек, который называется «Цыганка» – «The Gypsy». Судьба Deep Purple как группы висела по существу на волоске. «Мы прошли долгий путь длиной в 7 лет», — вспоминает Джон Лорд. «Стали состоятельными людьми, живущими в прекрасных домах в Лос-Анджелесе, и больше пахать нам не хотелось. Тот факт, что группа в худшем случае может прекратить свое существование, не был проблемой ни для меня, ни для Пейса. Но это являлось проблемой для Хьюза и Ковердейла, поскольку они все еще были голодны. Менеджеры не хотели слышать ни о каком распаде Deep Purple, поскольку группа продолжала оставаться машиной, исправно приносящей прибыль. Точно так же они в штыки приняли идею Ковердейла переименовать группу. Дэвид считал, что без Ричи они не должны выступать как Deep Purple, и предложил несколько названий – Good Company, Purple, The Deepers. Однако Лорд и Пейс тоже были против переименования. Кстати, вот здесь я абсолютно поддерживаю идею Ковердейла. Я всегда говорил, что группа без какого-то основного человека, с чьим именем ассоциируется, собственно, эта группа, не может продолжать под тем же названием без него. Нельзя быть Deep Purple без Гиллана и без Блэкмора. Это совершенно другая группа. Следующий альбом будет записан уже с новым гитаристом, с Томми Болином. И об этом мы поговорим в следующей программе. А сейчас, чтобы завершить разговор об альбоме Stormbringer, слушаем Soldier of Fortune. Многие эту вещь обожают, я отношусь к ней достаточно сдержанно. Давайте ее послушаем, а потом у меня есть для вас интересное, как мне кажется, предложение. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Soldier of Fortune, солдат удачи. Таким образом, мы завершили прослушивание альбома Stormbringer, но я предлагаю вам в качестве бонуса инструментальную версию композиции Highball Shooter, которая издана на на ремастированном издании альбома. Помимо нее здесь, правда, много чего добавлено. Причем это ремиксы Глена Хьюза, который, видимо, никак не мог уняться и в конце концов добился того, что ремикшировал несколько композиций, которые вот тоже добавлены бонусами. Я это слушать даже не стал, вообще не люблю слушать что-то переделанное там 20 или 30 лет спустя. Какой смысл? Вы делаете новую музыку, а какой смысл переделывать то, что было записано, причем прекрасно записано, прекрасно исполнено и стало классикой? Никогда этого не мог понять, поэтому даже не слушал и вам не советую. А вот инструментальную, чисто инструментальную версию Highball Shooter давайте послушаем. Ну вот, теперь нам предстоит решить, как мы используем оставшиеся минут 30. Понятно, что начинать разговор об альбоме Come Taste the Band не имеет смысла. Но успеем мы поставить, там, не знаю, 5 композиций, допустим, с него. Потом будет огромная пауза. Лучше ему посвятить отдельный эфир. Но, тем не менее, вот эти 30 минут я предлагаю занять концертным исполнением. На выбор у нас есть 2 альбома. Live in London, это 74-й год. Даже порядок треков, насколько я помню, полностью совпадает с тем, что мы слушали из Калифорнии записанное. И второй вариант – это Live in Paris, это 75-й год. И на этом концерте прозвучали несколько вещей со свежего альбома. Поэтому мне кажется, что это гораздо интересней. Давайте вот оставшееся время посвятим этому концерту. И начнем с композиции, конечно же, Burn, которая открывает концерт.
Beep. интервью или...
Ну вот специально решил не отрезать начало. Мне кажется, это создает какой-то эффект присутствия на конкретном концерте, да? Где по существу на ваших глазах музыканты настраиваются, пробуют аппаратуру, инструменты. Все это, мне кажется, абсолютно соответствует духу живого концерта. Ну а теперь то, что еще никогда на концертных альбомах не исполнялось, просто потому что это новая песня со свежего альбома, и называется она «The Gypsy». All right.
We'll be right back.
Is everybody having a good time?
И еще один новый номер, ну, новый номер на тот момент, Lady Double Dealer.
Alright, here's a sweaty rock and roll song. I don't want to see any fat people around after this one. This is off a Stormbringer album. This is a rude song. This is about bad judgment, this one. It always happens to the men against the people that's a little bit rude. Yeah. This one's called Lady Double Dealer. Get out of my goddamn way.
Парижский концерт, на мой взгляд, совершенно шикарно прошел, ну, если судить по вот этим записям. Давайте послушаем записанную там еще одну вещь со свежего альбома. Собственно, это заглавная композиция, то есть песня «Stormbringer».
Stormbringer! Thank you very much indeed. It's a gas to be in Paris. I love it. Hey, Paul in Paris.
Здорово быть в Париже. Мне нравится, говорит Ковердейл. Ну, а нам с вами пора прощаться. Впереди у нас, видимо, не целиком, а частично еще одна композиция с этого же концерта. Не вижу смысла ее представлять, вы ее должны узнать. Тем более, что она у нас уже звучала в программе, и даже не раз. Хочу поблагодарить нашего звукорежиссера Александра Церниса за помощь. Вам всем сказать традиционное: будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. И до встречи через неделю.
Baby, baby.